Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Главные темы этого часа. В Москве проходит митинг, посвященный памяти пострадавших и погибших в Крымске при наводнении. Изначально он позиционировался как новый митинг с новыми лицами оппозиции. Пришел ли кто-то посмотреть на эти новые лица и какая помощь спустя три недели нужна в Крымске? А, кроме этого, другие темы о ситуации в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Узнаем, кто завоевал первую медаль на Олимпиаде в Лондоне. Все это в программе «Время свободы». Следующие 50 минут. Сегодня в центре Москвы, на Крымской набережной, около Центрального дома художника, проходит митинг, который изначально назывался «Народный марш свободы. Жаркий июль». Потом название сменилось и звучало уже как «Крымск, мы с тобой». Митинг изначально планировался на 14 июля, но в итоге его не удалось согласовать там, где хотели это сделать организаторы. Поэтому его перенесли на сегодня, на 28 июля, на субботу. Но мероприятие это, которое как позиционировалось в социальных сетях, возможность увидеть так называемые новые лица оппозиции, выглядит, по мнению нашего корреспондента, который работает там на месте событий, довольно странно. Итак, Данила Гальперович от Центрального дома художника сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Здравствуйте, Данила, вам слово. Что же на самом деле сейчас происходит в центре Москвы? Сколько человек пришло на это мероприятие? Напомню, заявка была подана, по-моему, на 10 тысяч участников.
Марк, я должен сказать, что это мероприятие странно выглядит не только в моих глазах. Я, в общем, всякого повидал за журналистскую карьеру, но выглядит оно странно, прежде всего, в глазах сотрудников милиции, которые с изумлением смотрят, например, на 60 человек, из них многие школьники 8-9 класса, наряженных в однотипные футболки с надписью «Российский демократический совет», которые довольно безучастно стоят перед сценой, сооружение которой, обеспечение которой светом и звуком, наверняка стоило миллион или несколько миллионов рублей по оценкам специалистов, которые смотрят на это и примерно пытаются подсчитать, сколько было потрачено на подготовку места для митинга. Здесь, причем, сотрудников милиции, тех самых, которые смотрят вместе со мной на это все и удивляются, несколько десятков автобусов. Здесь есть несколько автомобилей высшего офицерского состава МВД, я вижу довольно много старших офицеров, полковники, подполковники и так далее. И вот они все не очень понимают, что они здесь делают, потому что мероприятие, для которого выстроено 4 или 5 палаток, здесь стоит передающая телевизионная станция нескольких телеканалов. Это мероприятие проходит при отсутствии участников. Человек, который собирал на это мероприятие народ, его зовут Юрий Новиков, только что сказал мне, что это его инициатива, и он приглашал на это мероприятие в память погибших в Крымске для оказания помощи Крымску всех людей из оппозиции, что он приглашал на Российский народно-демократический союз, Солидарность, Парнас, и вот никто не пришел. И он так понимает, что на самом деле они совершенно не беспокоятся судьбой погибших в Крымске и так далее. И это на самом деле высказывалось некоторыми людьми, которые со стороны наблюдали за этим митингом, что, собственно, вся организация вот этого, это какая-то почти спланированная акция по дискредитации оппозиции, как считают, ну, во всяком случае, некоторые, кто за этим наблюдает. Например, представители профсоюза, независимого профсоюза работников правоохранительных органов, которые здесь в качестве общественных наблюдателей. И что вот то, что перед сценой за огромные деньги, а это я точно могу сказать, здесь есть очень серьезные цветовые эффекты, здесь есть очень серьезная звуковая техника, даже аренда, которая будет стоить прилично. Здесь даже асфальт свежеуложенный под этим бодобсем. Так вот, эти люди говорят, что все это было подготовлено похоже на то, чтобы сказать, что никто Курском на самом деле не Крымском, извините, на самом деле не интересуется. Ну и остается добавить, что люди из вот этого Российского демократического совета вообще не говорят с прессой. Они говорят, что им запрещено давать комментарии, они говорят, что они не хотели бы ничего говорить, а Юрий Новиков, который говорит, что всех их собрал, объясняет это их расстроенностью и своим личным им приказом не общаться с журналистами. Вот так.
Данила, скажите, пожалуйста, сообщалось, что будет концерт, где будут собирать просто средства в поддержку пострадавшим в Крымске. Вот если бы вы хотели прийти и пожертвовать какие-то средства, как это можно сделать на сегодняшнем мероприятии?
Никак. Вообще никак. Здесь нет никакого концерта. Здесь пустая сцена, на которую вышел один более или менее реальный представитель националистической оппозиции Иван Миронов, которого, видимо, позвали на это мероприятие, как и всех остальных. Вот он пришел, в отличие от других известных людей из оппозиции, зашел на эту сцену и использовал микрофон. Это было единственное выступление пока еще. Чтобы сказать вот этим вот школьникам и другим людям, которые стоят перед сценой, я говорю еще раз, их менее 100 человек, идите по домам, соберите деньги, отправьте в Крымск и не участвуйте в явно проплаченной политической акции. То есть он со сцены, собственно, всю эту акцию раскритиковал. Сейчас, как я вижу, организаторы всего этого в полном ступоре, они не очень знают, что им делать. С другой стороны, возможно, какие-то другие цели были у этой акции. Может быть, именно этим ступором они и достигнуты.
Спасибо, Данил. Из центра Москвы, где сегодня проходит акция «Крымск, мы с тобой», передавал корреспондент «Радио Свободы» Данил Гарпирович. Тем временем в самом Крымске, где ровно 3 недели назад, напомню, произошла эта трагедия, наводнение, в результате которого погибли сотни людей и тысячи пострадали. В самом Крымске по-прежнему продолжаются тяжелейшие восстановительные работы. Туда приезжают и оттуда возвращаются волонтеры. О проблемах, с которыми сталкивается Крымск спустя почти месяц после наводнения 7 июля, рассказывает один из них, московский учитель истории Тамара Эйдельман, которая недавно вернулась из Кубани. С ней побеседовал корреспондент «Радио Свободы» Кирилл Филимонов.
Люди на первом таком взлете взяли многие отпуск, скажем, на неделю, а потом пришлось уехать. И сейчас это проблема. И, ну, то есть там они есть и едут люди, но вообще волонтеры нужны, потому что там следующая фаза, вот эти адресные, адресная помощь, очень нужны люди, которые бы, во-первых, составляли информацию, собирали вот про эту адресную помощь, ну и как-то там ее доставляли.
Вы пишете, что люди, и сейчас говорите, да, что люди требуют раскладушки, холодильники, стиральные машины, а как они живут во время на жилищах, чем их там вообще обеспечивают?
Там все очень по-разному. Нет, во-первых, есть люди, у которых дома остались. Но другое дело, что они там все выли. У некоторых же там чуть не до потолка эта волна шла. У некоторых все вынесено вообще волной. Соответственно, они... Кто-то, например, живет у родственников, а приходит в свой дом и там его отмывает. Ну, у кого-то дом в таком состоянии, что там как-то худо-бедно можно жить. Конечно, многие стараются не уходить из дома, потому что боятся мародеров. И, значит, они живут и как-то это отмывают. Есть те, у кого дома разрушены полностью. Там, скажем, в центре города есть такой лагерь. Я не знаю, опять же, как сейчас. Неделю назад был созданный властями. Несколько лагерей для тех, кто лишился домов. Их там, скажем, поместили в интернате. Их поместили в здание школы. Есть те, кто в палатках просто в площади в центре живут. Им приносят, раздают какую-то еду, воду. Есть те, вот особенно, конечно, разные бабули. Это же очень, это же надо все эти бумажки получать. Это, вот это ужас. Ходить там сначала эти 10 тысяч получать. Теперь они ждут этих 150 тысяч, которые им должны привезти. На самом деле, если дом смело, 150 тысяч, это, конечно, ничто. Ну, хоть что-то, вернее. Вот. Есть бабули, которые боятся уходить от своего разрушенного дома, чтобы, значит, вот... А сейчас, а где комиссия? А я уйду, она придет и мне ничего не сделает. Тем, у кого дом разрушен, им обещают или восстановить, или дать квартиры в Краснодаре, или в Новороссийске. Для кого-то это вариант. Кто-то, скажем, вот там был человек из Баканки, вот Нижнебаканской, который больше всего разрушен, который мне говорил, что, говорит, я не хочу уходить, у меня здесь вот был дом и участок земли, я не хочу получать двухкомнатную квартиру в Краснодаре.
Корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Филимонов беседовал с московским учителем Тамарой Эйдельман, недавно вернувшейся из Крымска, где ровно 3 недели назад сотни людей погибли в результате наводнения. Говорит «Радио Свобода», в Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, главные новости на этот час.
«Радио Свобода», новости.
Глава МЧС Владимир Пучков потребовал организовать наземную поддержку тяжелой авиации, занятой тушением лесных пожаров в Томской области. Российский физик-ядерщик и активист экологических движений Андрей Ожаровский депортирован из Белоруссии сразу после того, как закончился его 10-суточный административный арест по обвинению в мелком хулиганстве. В Сунжинском районе Ингушетии при взрыве сегодня пострадал полицейский. Он госпитализирован. Самодельное взрывное устройство было заложено на обочине дороги недалеко от села Мужичи и сдетонировало, когда мимо на автомобиле проезжали сотрудники МВД. В Таджикистане освобождены 5 сотрудников генпрокуратуры, которые были взяты в заложники неизвестными 24 июля в городе Харок, областном центре горного Бадахшана. Прокуратура обвиняет в захвате заложников, действующих в регионе боевиков, против которых на днях была проведена военная операция. В Сирии правительственные войска начали масштабное наступление на позиции повстанцев в юго-западной части крупнейшего города страны Алеппо. В Лондоне торжественно открылись 30-е летние Олимпийские игры. За трехчасовой церемонией открытия наблюдали 80 тысяч зрителей на стадионе, в том числе королева Великобритании Елизавета II и около 100 глав государств и правительств. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут. Говорит радио «Свобода». Завтра в 13 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире программу «Общественное мнение». Россияне и политика. Насколько интересует политика граждан? В какой степени сами они готовы участвовать в политической жизни страны? Как обстояли дела в этой сфере в дореволюционной России? Эти темы в эфире обсуждают Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, Игорь Клямкин, политолог, доктор философии, вице-президент фонда «Либеральная миссия», и доктор исторических наук Сергей Секеринский, ведущая Вероника Баде. А сейчас в эфире информационная программа «Время свободы». Переходим к одному из главных событий дня в мире, открывшимся в Лондоне 30-м летним Олимпийским играм. К этому часу уже известны обладатели первых олимпийских медалей. Кто и в каких видах программы ими стал, в прямом эфире расскажет обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Здравствуйте, Алексей, вам слово.
Добрый день. Пока разыгран только один комплект наград из дневной программы первого дня Олимпиады. Китайская спортсменка Йи Силинь стала первым чемпионом лондонских игр. Она победила в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров. Кроме нее, еще в активе сборной Китая еще одна медаль, третье место заняла ее соотечественница Ю Дань. А Сильвия Богацкая из Польши на втором месте. Богацкая шла в этих соревнованиях довольно долго на первом месте, но китаянки таким сдвоенным тараном, что ли, стреляли, ну, как машины, можно сказать. Только в конце Ю Дань допустила одну осечку такую небольшую, что и стоило ей второй медали. И так, соответственно, определились уже лидеры в командном зачете, как и, в общем-то, ничего странного нет в том, что сборная Китая лидирует, одна золотая, одна бронзовая медаль, у Польши одна серебряная медаль, но это и весь неофициальный командный зачет, а еще сегодня довольно обширная программа, 12 комплектов медалей всего в программе первого дня Олимпиады. Любовь Галкина, российская спортсменка, которая уже имеет титул олимпийской чемпионки и 2 серебряные медали предыдущих Олимпиад, в этом виде программы не смогла попасть в квалификацию, а в число 8 сильнейших вошла Дарья Вдовина, молодая российская спортсменка, но она заняла лишь 8 место. Кроме того, из других соревнований выделим 2 матча баскетбольного и волейбольного женских турниров. Россиянки выиграли в сборной Канады 58-53 в упорнейшей борьбе, уступая по ходу встречи 10 очков. В гандболе сборная России победила команду Анголы 30-27. Еще сегодня сыграют в волейболе сборные России и Великобритании, также женские. Фактически обеспечил себе медаль российский дзюдоист Арсен Галстян. Он вышел в полуфинал в весовой категории до 60 килограммов. За выход в финал теперь Галстян побоится с Решодом Сабировым из Узбекистана. Сейчас в данные минуты проходит мужская групповая гонка на шоссе у велосипедистов. Там пока еще примерно час до окончания состязаний. Сейчас лидирует довольно большая группа спортсменов, оторвавшаяся от основной группы. Примерно 10-11 человек, они меняются по ходу встречи. Самый известный среди них британец Стюарт О'Грейди. Он, пожалуй, один из лидеров этой группы, он наиболее больше имеет шансов, если они так и доедут до финиша. Но в этой же группе есть и россиянин Денис Меньшов. Во всяком случае, его называли в числе возможных претендентов на победу, но пока он не на первых ролях в этой группе. Кроме того, сегодня еще будут разыграны медали 2 в дзюдо, в плавании 4 комплекта наград, 1 в стрельбе у мужчин. Также мужчины будут стрелки из лука соревноваться, в тяжелой атлетике 1 медаль у женщин до 48 килограммов и в фехтовании женская рапира. Вот примерно такие события произошли на Олимпийских играх на этот момент. Более подробно следите за информацией на сайте «Радио Свобода» в разделе «Спорт».
Спасибо, Алексей. О первых результатах 30-х летних Олимпийских игр в Лондоне рассказал Алексей Кузнецов, а сейчас об одной из тем сопутствующих Олимпиаде. Менее чем через сутки после того, как в 2005 году, 7 лет назад, Великобритания выиграла соревнование за право проведения летних Олимпийских игр, в Лондоне произошла серия скоординированных терактов, унесших жизни 52 человек. Более 700 человек тогда были ранены. После этого в Британии борьба с терроризмом стала приоритетной задачей полиции и сил безопасности. Что сделано властями в этом отношении к Олимпийским играм, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В канун открытия Лондонской Олимпиады израильские власти предупредили Оргкомитет игр, что, по их информации, Иран планирует террористическое нападение на олимпийскую команду Израиля. Британские власти не могли не отнестись серьезно к этому предупреждению, учитывая трагедию 1972 года, когда во время Олимпийских игр в Мюнхене жертвами террористов стали 11 членов израильской спортивной делегации. Более 17 тысяч военнослужащих, 7 тысяч охранников и 12,5 тысяч полицейских охраняют олимпийские объекты и патрулируют улицы британской столицы. Операция по обеспечению безопасности игр направлена на предотвращение террористического нападения не только на суше, но и на воде и в воздухе. Во время Олимпиады Темза круглосуточно патрулируется полицейскими катерами. Флагман британских ВМС, вертолетоносец «Оушен», пришвартован в районе Гринвич, где проходят гимнастические и баскетбольные соревнования. Его вертолеты со снайперами на борту патрулируют лондонское воздушное пространство. Задействованы также истребители «Тайфун». 6 зенитно-ракетных комплексов размещены в парках и на крышах высотных зданий. 4 батареи ракет «Земля-воздух» расположены вблизи олимпийских объектов. Власти опасаются повторения Нью-Йоркского теракта 11 сентября 2001 года. В городе размещены сотни дополнительных камер видеонаблюдения, сигналы которых передаются в 4 контрольных полицейских центра. На время Олимпиады в Лондон прибыли около 500 тысяч туристов и болельщиков. Под особой охраной находится Олимпийский стадион, вмещающий 80 тысяч зрителей. По его периметру размещены армейские подразделения и сотни полицейских с собаками. Снайперы находятся на его 14-60-метровых осветительных вышках. В подземной части стадиона оборудовано специальное убежище для VIP-персон и других зрителей на случай внезапной террористической атаки. На Олимпиаду прибыло 50 тысяч высокопоставленных лиц. Среди них 140 глав государств, 200 министров, 100 королевских особ и членов их семей, 150 членов Международного олимпийского комитета. Олимпийский стадион взят в двойное кольцо полицейской охраны. При входе установлены сканирующие устройства. Заместитель председателя Оргкомитета Олимпийских игр в Лондоне Джонатан Эдвардс в интервью «Радио Свобода» выразил уверенность в полнейшей безопасности спортсменов и болельщиков.
Безопасность – проблема номер один в нашей работе. Нам нужно обезопасить спортсменов, журналистов, зрителей, всех, кто находится на спортивных аренах. Мы обязаны гарантировать их безопасность. Это приоритетная задача. Средства, запланированные в нашем бюджете на финансирование безопасности проведения Олимпиады, постоянно пересматривались в сторону их увеличения. Надо сказать, что безопасность населения городов в наше время повсеместно становится важнейшей проблемой. Мы живем в очень небезопасном мире. В такой такой ситуации чрезмерная осторожность или сверхбдительность не могут считаться недостатком. Совместно с полицией и спецслужбами разработаны детальные планы обеспечения безопасности на Олимпийских играх. И мы уверены, что безопасность всех присутствующих на Лондонской Олимпиаде 2012 года обеспечена.
История Олимпийских игр насчитывает 2 совершенных теракта, жертвами которых стали спортсмены и зрители. Один из них случился в 1996 году на летних Олимпийских играх в Атланте. Американский гражданин Эрик Роберт Рудольф заложил 3 взрывных устройства в Олимпийском парке, где на концерт собрались тысячи туристов и болельщиков. 2 человека погибли и 111 были ранены. Террорист был пойман лишь через год. Сейчас он отбывает пожизненное заключение без права помилования. Трагичнее оказался теракт на Мюнхенской Олимпиаде в 1972 году, где террористы из палестинской группировки «Черный сентябрь» убили 11 членов израильской делегации и немецкого полицейского. 5 сентября 1972 года в 4 утра 8 террористов ворвались в резиденцию израильской делегации в Олимпийской деревне и взяли израильтян в заложники. В обмен на их жизни террористы требовали освободить более 200 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, и около 20 в европейских странах. Израиль отказался выполнить их условия, и в результате полнейшей некомпетентности немецкой полиции и немецких властей террористам удалось уничтожить заложников. В ходе операции по их освобождению погибли 5 террористов, 3 были захвачены и впоследствии освобождены немецкими властями в ходе обмена. Олимпийские игры были прерваны на один день, а затем возобновились. Сразу же израильские спецслужбы приступили к ликвидации тех, кто принимал прямое или косвенное участие в организации теракта в Мюнхене. В виде исключения британские власти разрешили израильской делегации прибыть в Лондон в сопровождении агентов службы безопасности Шинбет. Глава лондонской полиции Бернар Хоган-Хау заявил, что беспрецедентные меры по обеспечению безопасности Олимпийских игр объясняются прежде всего тем, что ряд стран-участниц игр могут стать приоритетными целями международного терроризма. Наталья Голицына, для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Информационные итоги недели сегодня с 19 до 21 часа в нашем эфире в программе Дмитрия Волчика. Главные темы. Александра Бастрыкина объявили иностранным агентом. Алексею Навальному угрожает арест по делу о Кирафлесе. Комитет 6 мая требует освободить арестованных участников марша миллионов. Итоги недели, 7 часов вечера. А через несколько минут после выпуска новостей в продолжение программы «Время свободы». Ситуация в Сирии. Почему наблюдатели говорят о событиях последних дней, как о переломном моменте? И развитие событий в горно-бадахшанском районе Таджикистана. Местные жители сообщают о возобновившихся бомбардировках. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Эфир «Свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал организовать наземную поддержку тяжелой авиации, занятой тушением масштабных лесных пожаров в Томской области. В Сунжинском районе Ингушетии при взрыве сегодня пострадал полицейский. Он госпитализирован. Взрывное устройство было заложено на обочине дороги и сдетонировало, когда мимо на автомобиле проезжали сотрудники полиции. Российский физик-ядерщик, активист экологических движений Андрей Ожаровский депортирован из Белоруссии. Ему запрещен въезд в страну в течение 10 лет. Ожаровский находился под 10-суточным административным арестом по обвинению в мелком хулиганстве, сообщает корреспондент Радио Свобода. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что позиции Москвы и Токио относительно заключения мирного договора между двумя странами по-прежнему не совпадает. Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Японии Коитиро Гэмбой в Сочи. В Сирии правительственные войска ведут масштабное наступление на позиции повстанцев в южных и восточных кварталах крупнейшего в стране города Алеппо. Сирийские правозащитники и активисты сообщают об особо ожесточенных боях в районе Салах-эд-Дин, где базируется большинство отрядов вооруженной оппозиции. В США стало известно, что Джеймс Холмс, подозреваемый в массовом убийстве в штате Колорадо, посещал психиатра, специалиста по шизофрении. Адвокаты Холмса попросили суд передать им пакет, который их подзащитный направил по почте доктору Лин Фентон еще до совершения преступления. В Таджикистане освобождены 5 сотрудников генпрокуратуры, которые были взяты в заложники неизвестными 24 июля в городе Харок, областном центре горного Бадахшана. Прокуратура обвиняет в захвате боевиков, действующих в этом регионе. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. В студии Марк Крутов. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Поворотный момент сирийского конфликта. Именно так многие американские наблюдатели трактуют события последних дней. Ликвидацию повстанцами ближайших советников Башара Асада, угрозу сирийских властей применить химическое оружие и осаду правительственными войсками Алеппо, крупнейшего города страны. Вопрос, по словам экспертов, в том, должны ли Соединенные Штаты и их союзники помочь оппозиции ускорить падение сирийского режима. Слово Юрию Жигалкину.
В пятницу пресс-секретарь Госдепартамента сообщила о движении сирийских танковых колонн по направлению к Алеппо, о воздушных ударах по городу и предположила, что сирийский режим готовится развязать кровопролитие в городе. Масштабные военные операции, которыми сирийские власти ответили на уничтожение ключевых фигур из окружения Башара Асада, лишь подтверждают неспособность Дамаска справиться с восстанием. Так считает мой собеседник Джеймс Филлипс, специалист по Ближнему Востоку из Вашингтонского фонда наследия. Судя по всему, режим Асада теряет способность контролировать ситуацию в стране. Происходящее в последние дни явно подтверждает эту тенденцию. Я думаю, сомнений в том, что участь режима предрешена, практически не остается. Но никто не знает, сколько дней у него осталось в запасе. Я лично опасаюсь, что кризис, боевые действия продлятся гораздо дольше, чем предполагают многие эксперты. Происходящее в Сирии больше напоминает гражданскую войну в Ливане, чем конфликт в Ливии. Как вы считаете, стоит ли ожидать в такой ситуации более решительных действий со стороны США, которые до сих пор, по большому счету, ограничивались лишь осуждением режима Асада и его двух союзников, России и Китая? Соединенные Штаты неизбежно станут более вовлеченными в этот кризис. Пока это не прямая дипломатическая и экономическая поддержка оппозиции. Известно, например, что Вашингтон пытается перекрыть каналы поступления вооружений в Сирию, в том числе из Ирана и России. Но администрация Обамы продолжает отвергать любую форму военной поддержки сирийской оппозиции, в надежде на то, что все еще есть возможность разрешить конфликт с помощью политического урегулирования. Лично я не вижу никаких шансов на политический исход кризиса, говорит Джеймс Филлипс из Вашингтонского фонда наследия. Во вторник госсекретарь Хиллари Клинтон предложила Башару Асаду уйти добровольно, инициировав политический процесс, который приведет к переходу власти, поскольку, по ее словам, падение его режима неизбежно. Западные столицы, как признают эксперты, предпочитают такой исход кризиса и даже не возражали бы против предоставления убежища Асаду в третьей стране. Но днем позже министр иностранных дел России Сергей Лавров, по сути, обвинил западные столицы в оправдании терроризма за их отказ назвать террористической атаку на руководство Министерства обороны и структур безопасности Сирии. Российский министр видит в этом умысел оппонентов Асада, пытающихся подготовить почву для одобрения жесткой резолюции в Совете Безопасности ООН. Этот выпад Москвы, который ни Вашингтон, ни его союзники не удостоили вниманием, иллюстрирует, как откровенно говорят и говорили западные столицы, одно из основных препятствий к разрешению конфликта – полную поддержку России и сирийских властей, что наверняка вселяет в Асада надежды на выживание. Интересно, что по данным еженедельника «Таймс», российский политический и дипломатический истеблишмент избавился или почти избавился от иллюзий по поводу возможности выживания режима Башара Асада. Журнал цитирует российского парламентария Андрея Климова, анализирует резко меняющийся тон оценок сирийской ситуации в интервью российского посла в ООН Виталия Чуркина, приводит высказывания членов делегации сирийской оппозиции, побывавшей в Москве и встретившейся со многими российскими дипломатами. Вывод: в Москве осознают, что дело Асада проиграно, что роль его защитника унизительна для России и предпочли бы добровольный уход Башара Асада. Но до главного действующего лица в России, президента Путина, как пишет журнал, все еще не дошел ветер перемен, гуляющий в российской политической иерархии. Что можно ожидать от Вашингтона и его союзников в случае очередного отказа Москвы прибегнуть к мерам принуждения сирийских властей? В Соединенных Штатах ощущается растущее давление в пользу создания беспилотной зоны над Сирией, говорит американский политолог Джеймс Филлипс. И оно будет все заметнее по мере появления все новых данных о расширяющемся использовании сирийскими властями авиации для бомбардировок населенных пунктов. В том, что касается помощи повстанцам оружием, то пока американская администрация отказывается это делать, ограничивая помощь гуманитарными поставками и средствами коммуникации. В последнее время заметно повысилась американская разведывательная активность в Сирии. Вашингтон входит в контакты с различными группами, пытаясь понять, кто есть кто, с кем можно иметь дело и кто может стать наиболее влиятельной силой и перспективным союзником в случае их прихода к власти после падения Асада. Во время пресс-конференции во вторник госсекретарь Клинтон дала понять о том, как представляют в Вашингтоне сценарий сирийского конфликта. «Мы должны более тесно сотрудничать с оппозицией, поскольку под ее контроль переходит все большая территория страны. В результате это приведет к созданию анклавов убежищ для населения, которые будут представлять собой базу для действий оппозиции». По словам Хиллари Клинтон, Соединенные Штаты сотрудничают с оппозиционными силами с целью создания структур управления страной, посредством которых будут обеспечены права всех сирийцев.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Говорит Радио Свобода. Субботний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит обзор блогов. Запрет на упоминание национальности преступников и дискуссия о легализации оружия. Слово Юрию Васильеву.
Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. Слушайте и запоминайте. Скоро эти строки Лермонтова можно будет прочитать только в книжке, либо на память. Цитирование в СМИ будет, скорее всего, запрещено. Если, конечно, Госдума осенью примет законопроект, запрещающий прессе упоминать национальность героев публикации и сюжетов. Инициативу подобного рода на уходящей неделе выдвинул депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. В порядке тренировки мы уже сейчас не станем упоминать национальность парламентария Саралиева, ранее занимавшего пост министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Чеченской Республики. Отметим лишь, что уже сейчас проект Шамсаила Саралиева получил поддержку профильного думского комитета по делам национальностей и лично его главы Гаджимета Сафаралиева, уроженца Махачкалы, Республика Дагестан. То есть не решать проблему этнопреступности, а запретить о ней говорить. Так описала суть нового законопроекта журналист Катерина Винокурова в своем твиттере. Так вышло, что пишущие в очередной раз оказались наиболее подготовленными. В данном случае со времен беспорядков на Манежной площади декабря 2010 года. Тогда впервые активизировались те, кто хотел запретить упоминание национальности в печати электронных СМИ. И тогда же журналист Глеб Черкасов опубликовал на сетевом ресурсе «Газета.ру» материал под названием «Сделать хотел утюг». Материал, удививший блогеров года 2012-го, не приходящий своей актуальностью. Вот что пишет Черкасов. «Мифов станет больше, они станут жестче. Сегодня, когда речь идет о задержании некоего гражданина, обвиняемого в правонарушении, как правило, называют не национальность, а регион, из которого он приехал. Последующее – плод общих представлений людей о том, кто где живет. Для значительной части населения разницы между уроженцами различных регионов Северного Кавказа нет», утверждает Глеб Черкасов. «Соответственно, на количество преступлений, которые в народном представлении совершили граждане неправильной, в кавычках, национальности, вырастет в разы. И теперь, предсказывает Глеб Черкасов из 2010 года, если станет известно, что пьяный гражданин катался на джипе по Красной площади и палил воздух из ракетницы, народная молва его отправит на Северный Кавказ, даже если на самом деле этот человек никакого отношения к Кавказу не имеет», уверен Глеб Черкасов. Не очень понятно, подчеркивает на своей странице в Фейсбуке Александр Тимофейский уже сейчас, в 2012 году. С чем борются депутаты? Обозначая этнических преступников, пресса и сейчас пишет о лицах кавказской национальности, которые не существуют в природе. Если это определение, наконец, запретят, это будет большой подарок русскому языку, уверен Тимофейский. Но вряд ли Саралиев и Сафаралиев о нем пекутся. Затеи депутатов бессмысленно, уверен Тимофеевский. Вместо лиц кавказской национальности будут лица кавказской внешности. И что это изменит преступность, на убыль не пойдет, уверен автор. Страх и ненависть обывателя тоже. Затеи депутатов не только бессмысленно, но и вредна. Делает вывод Александр Тимофеевский. Она раздражит русских националистов, которые увидят неочередные происки власти, покрывающие этническую преступность любой ценой, способствующие миграции. И хрен бы с ними, конечно, с националистами, говорит Тимофеевский. Но ведь спасибо закону, их число только увеличится. От того, что журналисту заткнут рот, Марья Ивановна кричать не перестанет. Межнациональный конфликт, который не хотят провоцировать, именно новым законом и спровоцируют. Завершает свою мысль Тимофеевский и делает вывод. И так происходит всегда, когда жопа есть, а слова нет. Конец цитаты. Впрочем, многие пользователи сети восприняли депутатскую инициативу как отвлекающую от всего остального маневр. Куда меньшего значения, нежели еще одно событие уходящей недели. Вернуть людям улыбки на лица неожиданно захотел сенатор Александр Торшин. Сделать это доброе дело Торшин решил с помощью законопроекта, призванного разрешить гражданам России приобретать короткоствольное оружие, револьверы и пистолеты для самообороны. Законопроект внесут осенью, а пока старая максима фронтира «доброе слово и пистолет» эффективнее просто доброго слова вновь подверглась обсуждению в сетевых дневниках. Соответственно, вопрос, купите ли вы пистолет, да или нет, и почему, приобрел новую популярность среди блогеров. Например, Нина Офтердингер называет себя максималисткой и объясняет, почему. «Мне нужна хорошая милиция, а не паллиатив в виде пистолета. Я за разумное разделение труда, которое всем в обществе облегчает жизнь. Я не хочу сама на коленке, как придется, выполнять работу милиционера, медсестры, учителя и что там еще можно делать самому, как Робинзон на острове. В свою очередь, я не прошу людей этих профессий делать за меня мою работу, я сама с ней справлюсь. Легализация оружия – это шаг назад к дикости или вперед к разрушению общества. Это уж как посмотреть». «Куплю непременно», – уверяет пользователь Влайер, – «и самый глубокий из всех возможных тренингов пройду, и в тир буду ходить регулярно, ровно для того, чтобы в случае чего суметь применить. Потому что тюрьма тюрьмой, и о превышении пределов необходимой самообороны адвокаты договорятся или не договорятся, но этот вопрос лучше решать с этой стороны жизни». Спешу сообщить, что вообще я, безусловно, убежденный легалайзер. Это вступает в разговор пользовательница Пигги Той. Но, в частности, пока в этой стране нет правоохранения, правоприменения и правосудия, и пока на практике де-факто не признано право на самооборону, ничего хорошего из легалайза короткоствола не выйдет. Куплю, говорит мирный учитель средней школы Сергей Райский. И жене куплю, и дочери. Потому что если всем будет можно, без пистолета станет просто страшно ходить по улицам. Думаю, на таком вот страхе, как у меня, и рассчитывают обогатиться производители и продавцы оружия, с чьей подачи, как я полагаю, этот законопроект и внесен, уверен Сергей Райский. Вариант, безусловно. Однако законопроект о легализации короткоствола слишком хорошо зарекомендовал себя в качестве самостоятельного отвлекающего маневра с тем, чтобы отвлечь внимание прессы и граждан от реально принимаемых законов, о клевете, например, или об иностранных агентах. А по отвлекающему потенциалу с разговорами о разрешении пистолета может поспорить только одна тема – вынос Ленина из мавзолея. Что ж, Ильичу приготовиться?
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии при взрыве сегодня пострадал полицейский. Он госпитализирован. Глава МЧС Владимир Пучков потребовал организовать наземную поддержку тяжелой авиации, занятой тушением лесных пожаров в Томской области. Российский физик-ядерщик и активист экологических движений Андрей Жаровский депортирован из Белоруссии. В Сирии правительственные войска начали масштабное наступление на позиции повстанцев в юго-западной части крупнейшего города страны Алеппо. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Время свободы». Возвращаемся к российским новостям. Сегодня в Подмосковье проходит учредительный съезд Аграрной партии России. В пресс-релизе Организационного комитета новой партии содержится просьба не путать эту организацию с политическим объединением, которое уже провело свой съезд и получило регистрацию в Министерстве юстиции 6 июня. Аграрная партия России в новейшей истории страны уже была и даже преодолела в 1993 году 5% барьер на выборах в Госдуму. Однако в сентябре 2008-го руководство АПР приняло решение о слиянии с «Единой Россией». Что и кто стоит за так называемым «возрождением» другой или прежней аграрной партии, выяснял корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Уполномоченным лицом оргкомитета, уведомившего Минюст о намерении инициативной группы воссоздать Аграрную партию России, стал Александр Поминов, работавший вице-губернатором в администрации Алтайского края, в то время, когда эту должность занимал Михаил Евдокимов. Вот что рассказал «Радио Свобода» член оргкомитета новой партии Алексей Ручкин.
Поминов у нас председатель, Савинок Юрий Николаевич. Мы состояли раньше в Аграрной партии России, когда возглавлял ее Михаил Иванович Лапшин. Краснодарский край, там, допустим, бывший замгубернатора по селу Виталий Владимирович Пушкин. Возьмем Ставрополь, бывший депутат Государственной Думы, Губский Николай Васильевич. Есть еще, конечно, у нас примерно 15-18 регионов, где представители той партии, а потом свыше 50 регионов уже это новые люди совершенно. Цели и задачи в законе о партиях прописаны. Все партии создаются, чтобы серьезно прийти к власти и участвовать в власти ради спасения нашей российской деревни.
Но существует, скажем, возглавляемая Ольгой Башмачниковой организация. Чем вас не устраивают те организации?
Эта партия, которая создана, она объединяет АКОР Плотникова и наверняка будет в какой-то мере служить партии власти сегодня.
Проблема состоит в том, что по свидетельству еще одного соратника Михаила Лапшина, бывшего спикера Алтайского краевого совета народных депутатов Александра Назарчука, сегодня, кроме партий Ольги Башмачниковой и Александра Поминова, существует еще по меньшей мере два политических проекта аграриев. Оргкомитет во главе с Василием Крыловым и организация «Аграрии России», возглавляемая бывшим вице-премьером Александром Заверюхой. О том, что стоит за процессом клонирования новых политических партий с похожими названиями, президент Центра политической аналитики Михаил Тульский.
Фактически весь этот процесс направляется и организуется напрямую администрацией президента. Собственно, изначально весь этот закон о партиях и был принят для того, чтобы создать 200 партий, размыть оппозиционный недовольный электорат, чтобы эти 200 партий в сумме, не преодолевая барьера, каждая набирали 20%, 30%, 40%, и в мусорку отправляли половину недовольного электората.
Считает политолог Михаил Тульский. А экс-спикер Алтайского парламента Александр Назарчук задается вопросом. Что будет, если организуют 4 партии, и каждая из них будет иметь региональное отделение? Куда идти бедному крестьянину? Так же, как ту партию слили с «Единой Россией», так и это может стать только придатком, цитирует Александра Назарчука информационное агентство «Банк Факс». Виталий Камышев, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», субботний выпуск. В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, где на этой неделе происходили масштабные столкновения силовых структур и боевиков, подозреваемых в убийстве генерала госбезопасности Абдулы Назарова, продолжаются переговоры о выдаче подозреваемых в этом преступлении. Накануне было достигнуто соглашение о сдаче боевиками оружия, однако оно выполнено не было. Тем не менее, сегодня здесь, по официальной информации, были освобождены 5 сотрудников Генеральной прокуратуры Таджикистана, которых, оказывается, взяли в заложники еще 24 июля в городе Харок, областном центре горного Бадахшана. С момента начала столкновений, по официальным данным, убито 30 боевиков, еще 40 задержаны. Погибли 12 военнослужащих. Сегодня власти впервые официально признали и факт гибели мирных жителей, 2 человек. По неофициальным данным, погибших гораздо больше. Также, по официальным данным, активная фаза войсковой операции закончена. Однако, как сообщила в интервью «Радио Свобода», одна из жительниц Харога, напомню, это административный центр горного Бадахшана, это неправда, и бои на улицах города продолжаются. Вот что она рассказала в интервью «Радио Свобода», попросив не называть ее имени.
Боевые действия в Хароге у нас начались 24 числа в 4 часа ночи. Мирное население все спали. В 4 часа ночи началась страшная перестрелка. Один раненый подошел к нашему подъезду, и мы его спасли. В тяжелом состоянии его отвезли в Рушкаринскую больницу. На данный момент его состояние очень тяжелое. Вместе с ним еще было 2 пассажира. Они потеряли свою жизнь, их не смогли спасти. Машина сама сгорела. В общем, перестрелка, она длилась около суток. Мирное население в районе, в микрорайоне УПД, 10 человек пострадало, мирное население. Ни в чем не повинные. На данный момент у нас нет ни электричества, ни воды. Все соседи, они убежали с УПД. Некоторые убежали в Кишлак, некоторые в другие микрорайоны переселились. Перестрелка, в общем, каждую ночь продолжается, но, однако, эти перестрелки единичные. Этой ночью не было никакой перестрелки. Снайперисты, они все на горах, то есть они оттуда, в горах они наблюдают. Вертолетом их снабжают продовольствием. Каждый день вертолеты приезжают. Когда выходишь на улицу, везде силовые структуры, которых отправили из Душанбе. В общем, мы себя не чувствуем спокойно. Мы все в страхе живем. Магазины не работают, организации все еще закрыты. Детей не разрешаем на улице, все дома сидим, ждем, сами тоже не выходим.
Говорила одна из жительниц города Харок, административного центра горного Бадахшана, которая попросила не называть своего имени. О глубинных причинах конфликта в Таджикистане мой коллега Виталий Портников рассказывает в рамках своей традиционной рубрики «События недели в СНГ».
В конце прошедшей недели было объявлено об окончании боев в Нагорно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. То, что изначально планировалось как антитеррористическая операция, вылилось в настоящую войну, которая привела к гибели десятков людей с обеих сторон. Но сейчас хотелось бы обсуждать не подробности боевых действий, о которых немало уже говорилось в выпусках новостей и в комментариях на нашем радио. Хотелось бы говорить о законсервированности процессов, которые, как оказалось, ни один постсоветский авторитарный режим решить не может. Как правило, ужесточение власти не означает, что та или иная проблема решена, а означает, что проблема заморожена, как это было при советской власти, когда Советский Союз рухнул, его жители с удивлением заметили, что все те конфликты, которые были как будто бы завершены в 1917-22 годах, конфликты территориальные, национальные, религиозные, вновь вспыхнули с еще большей силой, как будто бы сошла корка льда и обнажила под собой все те же горные реки, клокочущие и непримиримые реки ненависти. После того, как в Таджикистане завершилась гражданская война, оказалось, что население горного Бадахшана, которое было оплотом сил оппозиционных нынешнего режима Мали Рахмона, тоже успокоилось, не оказывает поддержку оппонентам действующего президента, да и сам он заключил соглашение о мире с таджикской оппозицией. Но по мере усиления режима Рахмона, по мере ухода из власти представителей различных политических группировок и кланов и консолидации, режима вокруг личности действующего президента, стало ясно, что ничего подобного не произошло, что оппозиционные силы могут рассчитывать все на те же базы, на которые они рассчитывали, когда шла гражданская война, что в регионах Таджикистана существует все то же неприятие действующего режима или, напротив, симпатии к нему в зависимости от территориального распределения, и что режиму не удалось добиться самого главного – гармонизировать региональные и межнациональные отношения в стране, а лишь подавить любое недовольство кулаком властных возможностей. Как только этот кулак ослабевает, мы видим, как реагируют оппоненты власти и с какой симпатией может относиться к ним население. Это, естественно, не очень прагматично и перспективно для будущего самой таджикской государственности. Но давайте задумаемся, а только ли таджикской? Только ли в Таджикистане мы имеем дело вот с такими замороженными процессами? Виталий Портников, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В завершении программы «Время свободы» мы возвращаемся к сегодняшним событиям в Москве, где, напомню, проходит митинг и шествие, которые позиционируются как мероприятие в поддержку пострадавших в результате наводнения в Крымске. Там продолжает работать корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович, который уже рассказал в начале нашей программы о том, чем на самом деле оказалось это мероприятие, но у него есть какие-то новые подробности, и сейчас Данила снова на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Данила.
Здравствуйте, Марк. Во-первых, мероприятие буквально только что закончилось, причем, ну, понятно, что большинство из времени из этого часа, оно шло в неком вялотекущем режиме, а тут под конец все-таки совсем все решили свернуть, снимается милиция, снимаются сами организаторы, и все бы было ничего, если бы буквально уже уходя от этого места проведения мероприятия, я не увидел, что один из организаторов, собирая флагштоки у той молодежи, о которой я рассказывал в самом начале, кладет эти флагштоки в джип, у которого на лобовом стекле пропуск Министерства юстиции Российской Федерации. Я, естественно, подошел поинтересоваться, что это за человек, как он связан с Министерством юстиции. И сначала он застеснялся, он сказал, что не все, кто имеет пропуск Министерства юстиции, там обязательно работают, что он вообще-то входит в общественный совет при Министерстве юстиции России. И потом протянул мне визитную карточку, видимо, думая, что я прохожий и интересующийся. Его зовут Валерий Викторович Кубарев. И ниже на этой визитной карточке, а он, еще раз говорю, один из организаторов этого мероприятия, написано, что он великий князь дома Рюриковичей. Указывается его адрес, указывается аж три интернет-сайта, которыми он располагает. И он президент фонда княжеств. Мне кажется, что со временем мы узнаем, что столкнулись в эту субботу на Крымском валу довольно серьезного рода мошенничество.
Спасибо, Данила. Вот так Данила Гальперович, корреспондент Радио Свобода, оценивает то, что сегодня происходило в центре Москвы под названием «Митинг в поддержку пострадавших в результате наводнения в Крымске». Этим прямым включением мы завершаем программу «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Дмитрий Налитов. А через 7 минут эфир «Радио Свобода» продолжит программа «С христианской точки зрения». В прямом эфире священник Яков Кротов и его гости. Вопрос программы: поощряет ли вера Христа ксенофобию, боязнь чужого или преодолевает ее? Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будут продолжаться эти аресты, фактически расправы с инакомыслящими.
Событиях 6 мая на Болотной площади отсутствуют признаки массовых.
Россия и Китай выступают против резолюций, направленных на прекращение.
Таковы уроки Сребреницы.
На ее теле была надпись «Kill Кирилл», «Убить Кирилла».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.